Йога Васиштха, глава 5 об окончании.
Васиштха продолжил. О, Рама, есть еще одна точка зрения, благодаря которой ты тоже достигнешь божественного просветления и утвердишься в самоосознании. Она такова. Я являюсь пространством. Я есть солнце. Я являюсь всеми сторонами света, а также тем, что внизу и что свыше. Я являюсь божествами. Я являюсь демонами. Я есть все существа.
Говоря языком учения, Васиштха здесь передает Раме учение пространства, путь Шамбхави Мудры. Наши ограничения связывают нас. Эти ограничения называются мало, нечистота разума. Майя мало, нечистота, связанная с многообразием, когда мы не видим единое сознание за многообразием. Карма мало связана с чувством делателя. Анава мало связана с субъектом, с личностью, с представлением «я есть ограниченная маленькая личность, обусловленная телом». Практика пространства, практика недвойственного созерцания с опорой на Шамбхави Мудру, открытие естественного состояния сахаджа-таттвы, устраняет все эти три малы, и Васиштха передает ее Раме. Просветление возможно, освобождение возможно, стереть сотни иллюзий возможно, но это все должно состояться. То есть должен быть готов ученик, должен быть компетентный учитель, должно быть освобождающее учение, и должен быть круг спутников, который помогает. И должна быть садхана, тапасья. Когда все эти условия сочетаются, все возможно. Должна быть вера, преданность, чтобы получить благословение. И умение все это применить должным образом. В случае Рамы состоялись все эти обстоятельства. Рама – идеальный ученик, Васиштха – идеальный гуру. Он ему передает идеальное учение Адвайты. Рама выполняет тапасью. И вообще это сатья-юга, ведические времена. Все идеально. Как Раме не достичь освобождения? Рама уже почти просветлен, но Васиштха устраняет последние зацепки его ума. Но если мы рассмотрим наше положение, у нас не все так идеально. Мы живем в Кали-югу, вокруг нас нет ведической культуры. Может быть, мы сами не являемся идеальными, как Рама, как Васиштха. Но тем не менее, у нас есть вера и преданность. У нас есть освобождающая драгоценная дхарма. И от нас зависит, сумеем ли мы своими усилиями создать эти идеальные условия. На самом деле все условия создаются нашим умом, нашим сознанием. И даже если что-то не идеально, от нас зависит, от нашей веры и нашей практики зависит, сумеем ли мы это очистить и сделать идеальным. Ведь мы ничем не отличаемся от людей древности, от Рамы. И этот разговор, который был 12 тысяч лет назад или 5 тысяч лет назад, он сейчас также актуален, он касается и нас. Нам надо это принять в свое сердце, будто Васиштха это говорит нам, будто мы находимся на месте Рамы.
Я тьма, я земля, океаны, я пыль, ветер, огонь и весь мир. Я вездесущ. Как может быть что-нибудь вне меня? Приняв эту точку зрения, ты поднимешься над состоянием радости и печали. И та, и другая точки зрения способствуют освобождению. Одна — я чрезвычайно тонкое и трансцендентальное сознание. И другая — я есть все.
Итак, Васиштха учит Раму двум точкам зрения. Первая связана с тем, чтобы проникнуть в трансцендентальное состояние. А вторая, чтобы охватить своим сознанием все мироздание. Первая связана с отрицающей махавакхи. Махавакхи, которая отделяет нас от пракрити, пяти таттв, гун природы, нетти, нетти. Вторая связана с другой махавакхи. Ахам брахмасми, сарвам эва брахман. Первая точка зрения связана с санкальпой, санкальпами созерцания праджни-янтры, когда мы должны найти очень тонкое, пустотное, недвойственное, ничем не запятнанное сознание, тоньше-тончайшее. Неважно, какую санкальпу вы выберете, вы доберетесь благодаря практике. А вторая точка зрения связана с тем, что мы учимся созерцать на пространство. Мы учимся пестовать божественное величие, вернее, открывать его внутри себя. Это раздел праджни-янтры, связанный с учением божественной гордости и пространством. Если мы вступаем на путь учения лая-йоги, нам надо четко понять эти три раздела праджни-янтры. Учение созерцания, учение божественной гордости, учение пространства. Если вы поймете эти три раздела, у вас больше не будет вопросов. Вы найдете внутренний путь, куда двигаться. Это не значит, что вы достигнете просветления. По крайней мере, у вас не будет интеллектуальных вопросов, сомнений. Вы получите в руки мощный фонарь, который будет освещать вам путь всю вашу жизнь. И дальше вам просто надо идти по этому пути, используя силу других янтр. Шакти-янтра, нидра-янтра. Джоти Нада Янтры, которые будут помогать вам на этом пути. Но основой является Праджни Янтра, Янтра Мудрости.
Есть еще одна точка зрения относительно себя. Я являюсь телом. Она является источником бесконечных страданий. Оставь их все, о Рама, и оставайся чистым сознанием. Ибо хоть твоя сущность трансцендентальна и вездесуща, только сознание является светом во всех предметах и в мире, хотя они воистину иллюзорны. Самоосознание не достигается объяснениями, описаниями или благодаря чьим-то наставлениям. Все узнается только благодаря непосредственному переживанию.
Так мы сначала должны получить разъяснение, передачу в методы, упаю, дикшу, зародить веру, потому что без веры никакая дикша, никакая упая, мантра не будет работать. Но затем мы должны двигаться по пути переживания. И это не то, чтобы мы искали переживания. Напротив, применяя исследования, созерцание, мы будем иметь разные переживания. Но это не путь следования за переживаниями, а путь отрешения от переживаний. Мы должны во всех переживаниях искать переживающего, обнаруживать его пустоту, а затем освобождаться даже от самого переживающего. Нет переживания, нет переживающего. Вот тогда есть чистейшее недвойственное сознание. Васиштха призывает Раму отказаться от привязанности к концепции «я есть тело». Если у нас есть тело, значит, есть и воспоминания, связанные с телом. Есть привязанности, основанные на телесности. Есть собственность, обладание чем-либо. Есть иллюзия «я собственник». Но все это не более чем химеры. Мир сходит с ума по собственности, и частная собственность считается священным правом во всех капиталистических государствах. Телесные отношения, привязанности – все это так важно в мире людей. Но для садху это не более чем иллюзия. Садху знает, что именно эти вещи делают его связанным, ограниченным, мешая пробудиться неведению, потому что все они основаны на концепции тела «я есть тело».
Все, что воспринимается в этом мире, все, что известно, является высшим сознанием, лишенным двойственности. Только высшее существование есть всегда и всюду, но из-за его исключительной тонкости оно не ощущается.
Только высшее существование имеет место всегда и всюду. Что это значит вообще? Говоря простым языком, только брахманы существуют. Только Бог, предельная божественность, и существует. Один ученый пришел к мастеру задавать вопросы и попросил: «Вы не могли бы объяснить суть вашего учения в двух словах?» Ну, очень кратко. В двух словах мастер сказал: «Вы живете неправильно». Тот спросил: «А в чем именно? А поподробнее? Я ничего не могу понять». Тогда мастер ответил: «Понимаете, этот мир – иллюзия, и ничего не существует». Ученый снова спросил: «Не могу понять, а еще подробнее?» Тогда мастер ответил: «Понимаете, даже вы – это не вы». Ученый полностью запутался. Учение Дхармы так радикально, что мы не можем понять его в двух словах. Даже если Брахма, тысячи кальп, на многих языках, во многих телах говорила о нем, мы не смогли бы понять умом. Но мы можем понять это, устранив наше неведение. Как устранять неведение? Нужно каждый день выполнять садхану. Нужно выполнять тапасию методов, которые ты имеешь передачу. Утренняя практика, мантра-йога, созерцание в движении, медитация. Карма-йога, очищение ума, усмирение ума, практика санкальпы в движении, изучение писаний – это должно стать частью вашей жизни, если вы хотите прогрессировать. Ежедневный анализ над собой, анализ своей садханы, какая практика делается, что вы планируете выполнить. Отслеживание мыслей, мирских желаний, беспощадное выявление всех проявлений эго, нечистого видения. Постоянный анализ очищения, если надо, раскаяние, епитимии, если получается самоосвобождением, просто самоосвобождение. Вот ежедневная работа садху. Стойкое перенесение как радости, так и страданий. Непрерывное чистое видение, взращивание, пестование, служить всем живым существам. Постоянное выслеживание эгоизма и отказ от него. Четыре бесконечных. Развитие концентрации и силы воли, и постоянное призывание благословений святых, древо прибежища, укрепление веры – это повседневная жизнь садху. Если же вы живете повседневной жизнью садху, то вы садху, и значит, ваша судьба самая счастливая. Тогда вы на верном пути, и все святые рано или поздно будут благословлять вас, и ваши штадевата благословит вас, дхарма благословит вас. И ваш ум рано или поздно очистится, и вы придете к переживанию истины. Но если мы не делаем этого, если мы забываемся, живем рассеянно, потакаем своему уму, клешам, не ведем садхану, то прогресс невозможен, трансформация невозможна. Садхана – это трудно. Отрешаться от желаний – трудно. Идти против кармы – трудно. Это ведь бросить вызов всему. К существующей культуре, обществу, своему эго, своим низшим желаниям, своему уму. Это идти против течения. Поэтому садхана – это всегда тапасья. Но другого способа нет. Если вы выполняете годами свою тапасью, ваш ум очищается, и вы приходите в великое пространство благословения.
Во всех существах это их души. Все действия происходят при свете солнца. Но если они прекратятся, солнце от этого не страдает. Так из-за бесконечного сознания работает тело. Но если оно умирает, сознание не страдает от этого. Высшее сознание не рождено и не умирает. Оно ничего не приобретает и ничего не желает. Не связано и не освобождается.
С одной стороны, существует мир людей. И в мире людей всегда, всегда все беспокойно. Всегда привязанности, всегда мирские желания, всегда эго, всегда карма, всегда рождение и умирание. Всегда свои теории, культуры, религии, все это человеческое. А с другой стороны, трансцендентное сознание. Не рождается, не умирает, в нем нет субъекта, ни объекта. Это сам Бог, сам Господь, это божественная реальность. Никакие теории его не касаются. Никакие фиксированные законы не касаются его. Никакие беспокойства, проблемы и достижения. А между этими двумя реальностями есть мир садху. Те, которые уходят от мира людей и идут в мир божественной реальности. И в садху есть два начала. Одно человеческое, которое постоянно тянет садху назад. За разные ниточки кармы. За его тело, за его привязанности. За его ум, эго, за давление социальной культуры. За все человеческое в садху. Оно тянет, держит его, словно гравитация Земли. А другая сторона садху – это его трансцендентная сторона, его атман. Его атман побуждает его подниматься вверх, переставать быть делателем, освобождаться от всего, пробуждаться и находиться в божественном. И эти две силы как бы постоянно уравновешивают друг друга. Сила сансарного, земного тяготения и сила трансцендентного. И садху должен себя так очистить, чтобы сила трансцендентного все более и более начала его притягивать. Чтобы эта сила трансцендентного начала его притягивать, ему не надо полагаться только на свои усилия. Потому что божественность не зависит от усилий садху. Садху должен призывать благословение святых. Ему нужна также вера и преданность. Без этого его усилия будут бесплодны. В конце концов, садху освобождается от этой двойственности, и он побеждает в себе силы сансарного тяготения. Сначала он освобождается от своего ума и своих человеческих эмоций. Потом он берет под контроль силу тонкого тела, он освобождается от влияния тонкого тела. В конце концов, он освобождается от влияния пяти пран, которые очень сильно влияют на его ум и тело. И самая сильная обусловленность тела, в конце концов, он побеждает и обусловленность физическим телом. Либо он очищает его так, что оно не беспокоит его, либо он превращает его в иллюзорное, либо он превращает его в радужное, либо он может его покидать в савикальпа самадхи и создавать силой мысли другое тело из пяти элементов. Постепенно все зависимости сансарного мира оставляют садху. Но это искусство, и в этом искусстве он должен стать гением, мастером. Это искусство жизни под названием садхана, йога освобождения.
Сознание всегда является сознанием. Высшее сознание не обусловлено ни временем, ни пространством. Как оно может потерять свободу? Когда нет привязанности, что такое освобождение? Но из-за непонимания сущности сознания люди плачут и бедствуют. Оставь эти фальшивые концепции свободы и несвободы и живи жизнью просветленных. Нет освобождения ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Освобождение – это просто синоним чистого разума, верного знания себя и воистину пробужденного состояния. Полное отсутствие всех желаний и надежд является освобождением.
В нашем теле освобождение связано с чакрами, начиная от сахасрары. Оно не связано с Муладхара чакрой, с Вадистана чакрой, Манипура чакрой или Анахата чакрой. С этими чакрами связана обусловленность, мирские желания и привязанности. И весь мир живет тремя нижними чакрами. Освобождение начинается с того, когда наша энергия сумеет пробиться к Сахасрара чакре. И мы начнем чувствовать тонкость вот этим местом. Мы начнем чувствовать мир над макушкой, область, которая называется Двадашанта. 12 пальцев над макушкой – это область, где обитают деваты и ситхи. Тогда наше восприятие, естественно, утончится. Тонкий мир, ясновидение, яснослышание, интуиция, тонкое тело, причинный мир – все это открывается йогу. Но для этого он должен пройти ловушки – ловушки семи чакр. Если хотя бы в какой-то ловушке он останавливается, то для него открывается другой мир. Если ловушки нижних чакр связаны с грубыми желаниями, то ловушки средних чакр связаны с тонкими привязанностями. Желание семьи, детей, желание богатства, желание роскоши, власти, гордость. Желание высокого положения – это ловушки чакра Танахаты, Манипура, Анахаты, Довишутха чакры. А ловушки верхних чакр – это образы, желание развлекаться в тонком мире, желание воплощать свои намерения и привязанность к этому, желание рассматривать разные иллюзии тонкого мира, желание обладать разными изощренными концепциями и формировать мир в соответствии с этими концепциями. Разные видения, обольщения, разными способностями, желание манипулировать другими, желание получать выгоду магическим способом. Это магические ловушки. В эти ловушки попадаются оккультисты, маги, колдуны, если они действуют с привязанностью. Итак, если мы проходим эти три рода ловушек, мы пробираемся в чистое необусловленное пространство, где обитают святые, божества и ситхи. Открывается мир трансцендентальных возможностей. Но сама божественная реальность не локализована в теле. Сама божественная реальность может проявляться через любые чакры.
Пока человек не достиг истинного внутреннего пробуждения или самоосознания, он считает себя несвободным и стремится освободиться. Откажись от неверных понятий о свободе и несвободе. Стань человеком, отвернувшимся от всего. Живи долго и правь всем миром. О Рама! Васиштха продолжил. Высшее сознание, видя тело, играя, начинает считать, что оно само становится телом. Все то, что составляет иллюзию мира, появляется как мираж пустыни. Эта иллюзия распространяется, как волны на поверхности океана, получая разные названия – разум, способность развлечения, чувство эго, скрытые тенденции и чувства. Разум и чувство эго на самом деле не являются двумя различными сущностями. Они одно и то же, а различие только в названиях. Разум – это чувство эго. И то, что известно как чувство эго – это разум. Только невежественные люди считают, что одно рождается из другого. Как неумный.
Итак, когда мы избавляемся от разного рода грубых ловушек, от ловушек жадности, алчности, гнева, вожделения, телесной привязанности, от ловушек привязанности, власти и гордости, нам нужно отделить себя и освободить себя от тонких ловушек, растворить свое тонкое тело. Наше тонкое тело включает в себя манас, читту, ахамкару, буддхи. И этот город тонкого тела, который состоит из тонких структур, и это ум, который формирует наше иллюзорное тело в сновидении. Этот же ум формирует тело после смерти, иллюзорное тело, в котором блуждает человек, готовясь к новому рождению. И нам нужно растворить это тонкое тело. И такой процесс называется антахкарен лая чинтана. То есть весь мыслительный аппарат, все программное обеспечение, по которому мыслит наш ум, по которому он мыслит шаблонами, привязываясь, отождествляясь, нужно растворить в недвойственном пространстве. В йоге иллюзорного тела мы поступаем так, что мы сознательно визуализируем себя в облике божества, а затем растворяем в пустоте. А затем из пустоты нам нужно проявиться заново. Таким образом, мы растворяем все, что связано с кармическим телом, чтобы проявить божественное тело, которое обладает божественными признаками. В праджне-янтре растворение происходит за счет созерцания. Мы должны обнаружить пространство сахаджа-татвы, а затем терпеливо вынашивать нерожденное. И в процессе этого вынашивания мы должны растворить все, что связывает нас с иллюзиями. Так или иначе, тем или иным способом этот процесс растворения тонкого тела происходит. Это не значит, что мы отказываемся от тонкого тела или от действий в тонком мире. Напротив, мы получаем свободу действий в тонком мире. Мы растворяем наше кармическое тонкое тело, но теперь мы можем проявлять в тонком мире как угодно божественное тело в облике божества, любые другие чистые тела, созданные санкальпой, намерением. Этим телам уже не надо рождаться, воплощаться в новом теле. И эти тела не будут переполнены желаниями и иллюзиями.
Только невежественные люди считают, что одно рождается из другого, как неумный человек может подумать, что белизна рождена из снега. Таковы разум и чувство эго. И если прекращается одно, прекращается и другое. Поэтому вместо того, чтобы поддерживать понятие несвободы и свободы, оставь все стремления и с помощью мудрости и бесстрастия приди к остановке разума. Если в тебе возникает даже мысль быть свободным, это значит, что разум жив и, поддерживая другие понятия, создает тело.
Итак, что рекомендует Васиштхарами? Он говорит, приди к остановке разума. Что это означает? Если вы попробуете остановить ум, у вас вряд ли получится это. Разве только в медитации Махашанти. Но наставление Васиштхи гораздо глубже, чем простая остановка ума. Надо не просто остановить ум, потому что даже если мы остановим ум, этот ум может в любой момент заработать. Это как бомба с часовым механизмом. Надо лишить ум его силы. И лишить ум его силы можно только в том случае, если мы найдем корень ума, природу ума, изначальную мудрость, сахаджа-татву. И в этом контексте остановить ум означает обнаружить природу ума. Природа ума и ум – это не одно и то же. Ум постоянно действует, связан с концепцией, он цепляется и отождествляется. Природа ума не действует, не цепляется, не отождествляется. Она вне концепций. Она подобна пространству, ее суть божественная. Это лик Бхагавана Дататрии, лик Бога. Но энергия, природа ума, это постоянные манифестации. И эта манифестация проявляется как энергия мыслей, читшакти виласа. Игривая манифестация природы ума проявляется как генерирование мыслей, образов. И на определенном этапе происходит захваченность этой генерации, этой манифестации, и возникает ум. Ум связан с отождествлением с мыслями. Наши мысли становятся нашими словами. Наши слова становятся нашими действиями. Наши действия становятся нашими привычками. Наши привычки становятся нашей личностью. А наша личность становится нашей судьбой, кармой. Мы должны понять этот механизм. И весь этот механизм нужно остановить. И остановить ум означает, что нам надо проникнуть в пространство природы ума. Обнаружить сознание вне мыслей и вне концепций. Обнаружить божественность этого сознания. И это джняна деха, тело мудрости Бхагавана Дататрии. Установить связь с этим пространством. Обрести ему преданность и все больше в него проникать, обосновываться в нем и врастать. И тогда наступает такой момент, что мы принимаем решение постоянно быть в этом пространстве. Мы принимаем решение не действовать от ума, а действовать только в связи с этим пространством, чтобы не мы делали, а чтобы это божественное тело Бхагавана Дататрии действовало в нас. Мы отказываемся от концепции делателя. И это называют принятие великого решения. Вхождение в великое недеяние. Вот что имеет в виду Васиштха, говоря «Раме, останови ум». Когда мы приняли великое решение и вошли в великое недеяние, это подобно тому, как если мы сдаем тело в аренду Богу, сдаем ум в аренду Богу, мы говорим «Не моя воля, а твоя, не я, но ты». «Не я действую, я не делатель». И мы постоянно стремимся пребывать в сахаджи-татве, за пределами ума. И наш ум, он вот что напоминает. Веревка, которая сгорела. Хоть по форме она вроде бы остается, но на самом деле она никого связать не может. Она никому не может причинить вреда, никого связать не может. И ум, подчиненный сахаджи-татве, это такая сгоревшая веревка. Мы можем его немного использовать, но больше он не доставляет нам ограничений, потому что мы больше не покидаем божественного пространства.
Затем возникают другие концепции, такие как «я делаю это», «я наслаждаюсь этим», «я знаю это». Все эти концепции так же нереальны, как миражи в пустыне.
Когда мы приняли великое решение, вошли в точку великого недеяния, все эти концепции уходят. Мы уже не делатель, и мы не наслаждающиеся. Бхагаван Дататрия действует через нас. А раз Бхагаван Дататрия действует, то и плоды, результаты наших действий тоже принадлежат ему. Он также является и наслаждающимся. Это не очередная оригинальная концепция, это то, что надо переживать прямо в созерцании. Вот вы, например, едите. У вас есть два способа есть. Есть с мыслью, это я ем. Я ем, я хочу насладиться. И вы едите. И когда вы едите, вы неосознанно, ест ваше тело и ум. Может быть, в этом есть и наслаждение, но в этом есть и жадность некоторая. И есть и чувство «я ем». Но если вы войдете в состояние осознанности, соединитесь с телом мудрости Бхагавана Дататрии, то у вас уйдет концепция «я ем». Вы скажете, пусть Дататрия наслаждается. Пусть Дататрия ест через это тело. Тогда процесс еды будет процессом подношения. Это будет игрой и ритуалом одновременно, религиозным священнодействием. В первом случае высшее сознание у вас спит, во втором случае высшее сознание пробуждено, и оно играет. Один мастер дзен, по-моему, Такусан, который иногда так говорил. Он говорил, трансцендентное бытие жаждет во мне, когда он хотел есть или пить. Он не говорил, я хочу есть. Он говорил, трансцендентное бытие жаждет во мне. Это то же самое. Через его тело трансцендентное бытие играло и действовало. Таким же образом, когда вы едите правильно, Бхагаван Дататрия играючи насыщает это тело. Происходит подношение через это тело. Это не только касается еды, а всего. Ведь подношения можно делать любые и по-разному, если вы знаете как. Можно делать глазами, можно ушами делать, можно руками, можно через еду, через любые впечатления. Любые впечатления могут быть подношениями Богу. Все зависит от того, находимся ли мы в состоянии Бога и даем ли мы в аренду Богу это тело использовать. Или у нас есть концепция «я наслаждаюсь, я делаю». Концепция «я наслаждаюсь, я делаю» создает карму. Концепция «Бог наслаждается через меня, Бог испытывает чувства через меня, Бог действует через меня» не концепция, а бытие созерцательное. Освобождает нас от кармы и приводит в измерение лилы. В этом суть учения о вхождении в великое недеяние.